Дамы и господа, уважаемые коллеги, спасибо за то, что вы пришли в такую погоду на нашу встречу. Спасибо за ваш интерес. Я имею честь представить вам человека, которого вы уже хорошо знаете, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллу Александровну Панфилову. Прошу вас.
Добрый день. Я тоже всем сочувствую по поводу дождя и такого раннего времени, с учетом того, что все вчера очень поздно разошлись, и были многие на пресс-конференции президента Путина. Ну, я думаю, что вот сегодня я вам интересна, наверное, в качестве большей степени как координатора гражданской восьмерки, вот, скажем, того процесса, который мы организовали на протяжении этого года, такого общественного сопровождения вот официального саммита. Для нас это было очень важно, потому что, ну, во-первых, это первый опыт, и вообще для официальной России первый раз председательствует, а уже для общественных организаций России, с учетом их проблем и ситуации, но не воспользоваться таким поводом было бы просто грех, честно говоря. И когда в декабре прошлого года мы думали о том, стоит ли вообще это сделать, потому что некоторые наши общественные организации российские, они раньше участвовали вот в таком процессе, в некоторых встречах с другими лидерами восьмерки, в другие председательства, и решили, что все-таки стоит попробовать, и, в общем-то, кое-что удалось. Я очень благодарна нашим коллегам НПО-сообществу из Канады, особенно в первую очередь, из Великобритании, которые очень помогли нам, потому что действительно у нас полное отсутствие опыта было, но было огромное желание, было стремление сделать нормально, чтобы это было не какие-то там, скажем, не какие-то ритуальные процессы, а чтобы это было эффективно, чтобы нам удалось обеспечить некую преемственность того, что делали наши коллеги из других стран, обеспечить последовательность, прозрачность и передать уже нашим коллегам из германским НПО этот процесс вот общественного сопровождения, может быть, внеся что-то новое свое, российское. Я полагаю, что нам это удалось. Вот, и вот вижу, что здесь присутствуют мои коллеги из других стран, которые участвовали в наших форумах и круглых столах. Надеюсь, они вам это подтвердят. Что мы делали? Мы собрали первый раз круглый стол в феврале, собрали специалистов-экспертов из разных стран, из стран восьмерки в основном, но первый раз нам не удалось, скажем, не было представителей Японии первый раз, для того, чтобы обсудить официальные вопросы повестки дня, вот то, что Россия предложила, и попытаться понять, а как к этому относятся общественные организации в нашей стране и за рубежом. И в результате получилось нечто, вот такая основа, которую мы уже более широко обсуждали на мартовском форуме, международном форуме НПО, где было свыше 300 представителей из стран восьмерки, из некоторых других стран, российские НПО. Но тогда было больше представителей российских НПО, у нас все-таки наших зарубежных коллег было меньше. Но вот процесс, слава богу, развивался, и вот форум, который, международный форум, который мы провели 3-4 июля, его можно с полным основанием сказать, что он действительно был очень представителен, потому что в общей сложности у нас было свыше 600 участников. Из них более половины, это были наши коллеги, это представители, лидеры национальных организаций из других стран и лидеры многих международных организаций и глобальных организаций. В общей сложности, то есть мы не ограничились странами восьмерки, где-то из 58 стран, то есть свыше 300 это представители зарубежных иностранных организаций. Мы пригласили многих наших коллег российских из регионов, 130 организаций из региональной российской НПО и остальные московские, плюс еще, почему у нас было вообще свыше 700 участников, еще масса приглашенных людей из разных международных представительств и так далее, и так далее. далее. Вот если говорить о процессе, скажем, в чем российские изюминки, да, что нам удалось привнести? Это самое главное, впервые такого раньше не было, на мартовском форуме нам удалось, к нам пришли все шерпы. Шерпы всех 8 стран, плюс Еврокомиссия, представители Еврокомиссии, и они общались, вот не так, как было принято ранее в узком формате, общались вот со всеми этими 300 участниками из разных стран в открытом диалоге, в открытом режиме более 2 часов, обозначая позиции, выявляя позиции друг друга. Потом мы довели эту работу, скажем, конкретизировали. В мае состоялась вторая встреча с шерпами, уже более узком экспертном кругу, где мы четко понимали, в чем наши расхождения в наших рекомендациях, в чем различие между официальной точкой зрения, официальной структурой и нашей НПО-сообщества. Что касается вот июльского форума, мы пошли дальше. Мы не ограничились только вопросами повестки дня. Мы проводили очень активные интерактивные опросы и среди коллег, и среди российских НПО, и среди наших международных партнеров, зарубежных участников, и выявили те острые проблемы, которые волнуют НПО-сообщество и на стране, и за рубежом, но которые не отражены в официальной повестке дня, и поэтому вот эти вопросы, помимо, скажем, обсуждения и уточнения позиции по официальной повестке дня, мы обсуждали тоже. Что это за вопросы? Это экология, потому что экологические организации очень активные, а в рамках официального вопроса она ограничивается энергобезопасностью. Вот мы провели отдельно круглый стол по проблемам экологии, рассматривали проблемы генномодифицированных продуктов и другие вопросы. Всех, кого это интересует, я потом дам наш сайт, адрес сайта, вы посмотрите очень подробно, он и в русской, и английской версии есть. У нас мы очень, скажем, достаточно предметно обсуждали проблему бедности, борьбы с бедностью. Я очень благодарна нашим коллегам, таким организациям, как Oxfam, которые и другие, которые действительно занимаются этими проблемами социальными. Достаточно серьезно обсуждали эту проблему. И, наверное, самый большой блок проблем – это то, что касается прав человека. Права человека. У нас было 4 подсекции. Права человека. То есть 4 темы, которые вот выявили. Это контроль, общественный контроль за правоохранительными органами, это миграция, проблемы ксенофобии, расизма, это взаимоотношения, законодательное обеспечение НКО, взаимоотношения с властью и 4-я тема – борьба с терроризмом, права человека. Каков баланс, расклад сил, как это, как в современном мире это можно соотносить с учетом того, что больше, все больше растет тревога со стороны НПО-сообщества по этой проблеме. И также у нас была секция «Бизнес и общество», «Социальная ответственность бизнеса» очень привлекла большое внимание и интерес со стороны общественных организаций, выражающих интересы малого, среднего бизнеса. И сквозная тема, которая шла через весь форум, это вообще проблемы самого гражданского общества, гражданских организаций, и как у нас в России, так и в других странах, оказалось, что это, в общем-то, проблемы есть у всех в той или иной степени. Проблемы самого гражданского общества, их взаимоотношения общественных организаций с государственными институтами и механизм взаимодействия, выработка механизмов системного взаимодействия с «восьмеркой», что для нас было очень важно, потому что если мы запускаем такой процесс гражданского сопровождения, и вот наши коллеги из других стран его поддержали, это не должно быть просто какие-то хаотичные, там, бессистемные встречи в том или ином формате, которые в большей степени могут быть ритуальными, они должны приводить к какому-то результату, чтобы лидеры восьмерок, когда собираются, скажем, учитывали мнение гражданских организаций. Вот это, скажем, это то, чему была обсуждена, скажем, посвящена работа форума. Я думаю, что вы все знаете, что вот от встреч, непосредственной встречи с шерпами, мы перешли к встрече уже с председательствующим восьмерки, была встреча с президентом Путиным, он пришел на этот форум, 2 часа общался, то есть в режиме диалога, послушал позиции, скажем, наших круглых столов по тем или иным вопросам, высказал свою позицию, обещал довести это до нашей рекомендации, до своих коллег по восьмерке. И вот как мы вчера, как я вот вчера слушала, была на пресс-конференции, он сказал, что он это сделал, представился наша рекомендация. Для нас это очень важно. Во-первых, ну и мы видим, я потом вам, если вам будет интересно, скажу, вот можно пройтись, мы видим, что именно вот эта системная работа, когда мы уже целый год работали шерпами, она дала свой результат. Многие наши предложения, они чтены в официальной позиции. Это для нас вот это и есть результат, что это не ритуальное какое-то сопровождение. И то, что касается российских НПО, для нас было очень важно, что президент, вы знаете, какое отношение у нас к закону об НПО, как очень негативное и среди многих общественных организаций России, и мы знаем негативный такой отклик наших коллег из-за рубежа. Вот он сказал, что если будут на то основания, то готов, даже если мы подготовим поправки аргументированные, то он готов сам выступить инициатором и изменить этот закон. Я думаю, что такие основания будут. Во всяком случае, мы сейчас ведем такой, многие наши организации общественные ведут мониторинг правоприменения этого закона, и все, что мы выявим в процессе этого мониторинга, мы попробуем систематизировать и представить президенту. И вообще для нас это очень важно было, потому что, вы знаете, мы много слышали, что вот все гражданское общество в России, оно буквально на последнем издыхании вымирает, ничего там нет, вообще голову всем уже открутили гражданским организациям, если не открутили, то сейчас после саммита, то нужно же обязательно открутят, вообще никого не останется, то есть оно такое слабенькое, хиленькое, вообще ни на что не способное. Вот оказалось, что не так, оно бурно развивается, сложно, противоречиво, по-разному, но развитие очень мощное, и мне очень важно было, и нам всем важно, вот той национальной рабочей группы, которая занималась всем этим проектом. Мы постоянно слышали, что это кремлевский проект, что там какие-то политтехнологи там вот соберут лояльных Кремлю организаций, которые будут облизывать Кремль, облизывать российскую власть и будут киваться и рассказывать, вот как все замечательно. Но на самом деле сложно обвинить наших представителей и международной амнистии, и Минжасева, очень многих наших правозащитных организаций, скажем, в любви к лояльности к Кремлю. Поэтому конференция была такая, какая... Вот кто захотел, тот участвовал, присутствовал. То есть те, кто зарегистрировался, кто хотел. У нас были правозащитники, практически все правозащитники России, которые, ну, скажем, ну, их заподозрить в любви к Кремлю очень трудно. Как Мюриал, как Хельсинская группа, как Сергей Ковалев у нас был... Фонарёв были, ну все, вот, кто есть в России фактически, все были. Они, резолюции, которые не наработали, вы можете посмотреть на сайте, на нашем, все поймете. И для нас это очень важно. Важно, что инициаторами вышли действительно российские организации, но и российская власть поддержала, не мешала этому процессу самовыражаться, предоставила необходимые площадки. И у нас было принципиальное отличие от всех других, скажем, каких-то вот, ну, скажем, мероприятий общественных в преддверии там сопровождающих форумов. У нас не было никаких политиков, сознательно мы не приглашали ни политиков, ни чиновников. Сами организации работали и находили между собой язык так, как они это могут. Вот это самое главное. И надеюсь, что какие-то результаты есть. Мы никому себя не противопоставляли. Многие из тех, кто участвовал у нас на форуме, они проводили параллельные мероприятия, разные мероприятия. И мы никому не мешали, мы ни с кем не конкурировали. Между прочим, помогали всем, кто к нам обращался. И вот это самое главное. Я надеюсь, что то, что нам удалось, это не закончится с председательством России восьмерки. Мне очень важно, что многие наши НПО, организации из регионов нашли, познакомились со своими коллегами из-за рубежа. Очень важно, что у них появилось больше уверенности в себе, в собственных силах, в том, что они могут участвовать как равноценные партнеры вот в этом международном процессе. Наверное, это самый главный результат. То, что они больше стали верить в себя, в свои возможности, и, скажем, вероятность того, что власть их будет слышать внутри страны, и, скажем, и будем взаимодействовать вместе с коллегами, чтобы услышали и наши лидеры других организаций, слышали то, что нас волнует, то, что нас интересует. Вот для начала хватит, теперь готова отвечать на любые ваши вопросы.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. И хотел бы снова напомнить, пожалуйста, называйте себя и представляемые СМИ. Прошу вас.
Владимир Зотов, ГТРК «Санкт-Петербург». Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к популярному сегодня термину «суверенная демократия»? Что вы вкладываете в этот смысл? Как вы можете это вообще прокомментировать?
Я, вы знаете, очень скептически отношусь к такому термину, я его плохо понимаю, я считаю, что демократия она или есть, или нет. Значит, есть общие принципы, демократические ценности. Это моя позиция личная, я твердо в этом убеждена. Единственное, вот я если применить, вот скажем, что изменилось в России, что меняется, да, вот это же, в общем-то, в отношении России, я считаю, что у нас просто произошло. К сожалению, я сама, как уже такой человек, вот первой демократической волны, да, в начале 90-х, вот уже один из немногих таких дремучих демократов, я помню, когда все начиналось в России, да, как мы в эйфории приветствовали все демократические преобразования, а потом, к сожалению, само понятие демократии в России стало ассоциироваться вот так, как оно шло, с хаосом, с беспорядком, с коррупцией, с невероятной нищетой, там, социальной несправедливостью и так далее, и так далее. Я думаю, что нам еще долго придется реабилитировать само понятие демократии, вот как оно сложилось, как оно стало ассоциироваться у людей. И самое главное, она стала ассоциироваться с не самостоятельностью России, что России как государства в принципе и нет, что оно в принципе не самостоятельно в своей политике, и политики так и никакой направленной, скажем, на развитие страны нет. И я считаю, что вот это все от слабости, от того, что мы были все эти годы очень слабые. Сейчас тихонько-тихонько, постепенно, я считаю, что Россия начинает укрепляться. И не только потому, что растет, скажем, жизненный уровень людей, все-таки, несмотря на наши сложности, мы стали лучше жить. И не только дело в нефтедолларах. И я надеюсь, что вот это обретение какой-то уверенности в себе, самостоятельности, возможности проводить самостоятельную политику, то есть обеспечивать интересы национальной безопасности, все национальные интересы. Вот сейчас, я надеюсь, вот уйдет вот этот стереотип, что или демократия как несамостоятельность, или государство. А это интересы государства и, скажем, интересы демократического развития противоречат друг другу. Вот то, что у нас было и очень популярно в нашей политической элите. Вот мне представляется, я во всяком случае надеюсь на то, что сейчас, исходя из наших возможностей, из нашего потенциала, нет этого противоречия. И развитие государства и вообще России и развитие на основе демократических принципов – это естественно, нормальный, единственный возможный путь. Поэтому если я могу домышлять о том, как это, скажем, авторы этого термина, да, как они его могут интерпретировать, это, видимо, все-таки не какие-то иные специфические методы демократические, а просто демократия не в ущерб самостоятельности страны. Вот и все.
Следующий вопрос. Прошу вас. Нет, сюда, пожалуйста.
Агентство «Рейтер», Денис Пинчук. Элла Александровна, вчера в Петербурге по данным оппозиции было задержано порядка 100 человек на различных акциях. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию? И намерены ли вы принимать какое-то участие в судьбе этих людей? Спасибо.
Вы знаете, вы имеете в виду наших альтер-глобалистов или антиглобалистов, они по-разному, да. Вот, кстати, вам о том, что мы тоже с ними взаимодействовали, там, где можно было, помогали им, и у нас никаких противоречий особых с ними таких крупных не было и нет, потому что вот те организаторы социального форума, они декларировали, что они все мероприятия, которые они предполагают, они собирались проводить в рамках закона. И вот в этом я их поддерживала. То есть вот среди них как бы не было тех, кто был там, собирался бить витрины, те, конечно, не выходили на нас и не заявляли желание как-то взаимодействовать. Поэтому я очень негативно отношусь к тому, что, скажем, были случаи незаконного задержания людей, которые собирались и которые в разных регионах России, которые ехали на социальный форум. Вот у меня мы договорились, но это было еще до начала вот их социального форума, на тот момент Я попросила, чтобы все такие случаи, заявления от пострадавших к нам были представлены, они дали, и мы обязательно это все обратимся в прокуратуру для того, чтобы виновные были наказаны. Вот до начала форума у меня было 5 заявлений от граждан, и в общей сложности 12 таких случаев. На Алтае, в Алтайском крае, в Набережных Чернах Татарстана, в Краснодаре, еще не буду, в общем, не в Санкт-Петербурге, на подступах, да, вот это еще до начала форума. Все эти случаи мы оформили, я официально направила, официально, не просто в Генпрокуратуру, на имя Генерального прокурора России, с тем, чтобы внимательно разобрались, и я считаю, что очень важно для нас и для будущего, чтобы все те сотрудники правоохранительных органов на любом уровне, на самом маленьком, если это рядовой милиционер, или на более высоком, кто давал такие указания, если они действительно провели незаконное содержание и нарушили права людей, на их законное, обеспеченное Конституцией право выражать свою политическую позицию в рамках закона, то они должны быть наказаны. Наказаны строго, вплоть до уголовной ответственности. Вот это я беру на личный контроль, и я думаю, что очень тесно будем работать с генеральным прокурором. Сейчас по итогам вот того, что произошло, вот эти, у меня нет всех данных, я думаю, что обязательно сделаю тоже запрос официальный, нам обязаны, статус нашего совета позволяет, чтобы нам отвечали официальные органы, действительно, то есть мы соберем все данные о том, что на самом деле произошло, на каком основании. Одно дело, если это профилактические меры недопущения каких-то экстремистских выходов, другое дело, что если это незаконное содержание. Мы обязательно, я дала слово, будем с этим разбираться. Я еще раз хочу сказать, что недопустимо, чтобы сотрудники правоохранительных органов сами подавали плохой пример. Что мы тогда можем требовать, извините, с тех же антиглобалистов?
Следующие вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, сюда.
Элла Александровна, вы сказали, что нас...
Представьтесь, пожалуйста.
«Голос России», радиокомпания. Вы сказали, что на гражданской восьмерке обсуждались темы борьбы с терроризмом и формирования гражданского общества. Две эти темы остро пересекаются в северокавказском регионе России. Я имею в виду Чечню, Ингушетию, Дагестан. Скажите, пожалуйста, и также вы... сказали, что ваши рекомендации через шерпов были донесены до лидеров «Большой восьмерки» и учтены. Скажите, пожалуйста, что это были за рекомендации по Северокавказскому региону и как вы намерены решать эти проблемы, помогать решению?
У нас не было рекомендаций по Северокавказскому региону. У нас были общие рекомендации по, скажем, позиции правозащитных организаций, НПО сообщества о том, как, скажем, при обеспечение эффективной борьбы с терроризмом, все-таки не нарушать права человека, не переходить ту грань, вот, которая, к сожалению, переходится. Эта проблема не только Северокавказского региона, это проблема общая. И рассматривалась, там было достаточно много претензий, и не меньше претензий и к ситуации с секретными тюрьмами ЦРУ. Но это все и посмотрится. Это и то, что не, скажем, и то, что депортация без особых на то оснований людей, подозреваемых из США и Великобритании. Это там целый ряд рекомендаций, которые, помимо, естественно, вопросов, связанных с Северным Кавказом, там исчезновение людей, ставят общие проблемы, недопустимость, вот, скажем, секретного задержания, секретного, существования секретных мест содержания, добыча показаний в результате пыток, ограничения, скажем, организация мусульманских общин в целом ряде стран Запада и так далее. Посмотрите, пожалуйста, я вот вам сейчас просто скажу, не хочу перечислять. То есть это НПО-сообщество выражает тревогу в связи с этим и дает свои рекомендации. Они достаточно жесткие, я хочу сказать. И, в общем-то, даже 3W civil G8.ru, да, значит, civil, я потом напишу, наверное, да, там, как, civil, да, G8.ru, да, очень простой сайт, гражданская восьмерка, если тоже, наверное, выскакивает, но русско-английская версия, там все очень подробно написано. Значит, я бы хотела сказать, что еще было, вот эта изюминка нашего российского председательства, впервые, такого никогда не было, в Россию приехали лидеры глобальных организаций, они впервые встретились между собой в таком формате, никогда раньше не встречались. встречались. Это, еще раз хочу сказать, это международная амнистия, это лидеры, то есть руководители, и Human Rights Watch, это и Oxfam, это и Civicus Куминайда, это и все три ЦВ мира, это и международное движение за образование, это Transparency International, то есть борьба с коррупцией, это международная организация потребителей. В общем, 13 человек, да, включая представителя, вот, значит, из Южной Африки у нас было 2 человека, то есть это, которые охватывают, скажем, сеть организаций не только Третьего мира, но и Азии, Африки, Латинской Америки. У нас был Роберто Бисио. Бисио – это социальный надзор, штаб-квартира этой глобальной организации базируется в Уругвае. И помимо вот, форума, встречи, вот, они были, им большая благодарность, я их очень благодарю, они очень достаточно активно участвовали в форуме, они еще вечером встречались более 3 часов, вот я сама была на этой встрече с президентом Путиным, и тоже ставили очень острые вопросы. Основные, я хочу сказать, это климат, изменение климата, энергобезопасность, изменение климата, проблемы бедности, борьба с бедностью, через образование не только, и проблемы безопасности человека, вот где широкий круг проблем, связанных с правами человека, и ситуация с российским МИНПО, очень подробно обсуждалась на этой встрече. Поэтому, наверное, вот основная тревога и всеми, и на этой встрече, и вот на форуме была высказана к тому, что непропорциональное использование силы приводит, скажем, к обострению ситуации с обеспечением прав человека.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, Александр, газета «Коммерсант» Анна Пушкарская. Все-таки в продолжение вопроса
коллеги... Какая «Коммерсант»? «Коммерсант»?
Да. В продолжение вопроса коллеги о задержанных. Ну, о тех задержанных, которые были на подступах, это понятно. Но вопрос заключается именно вот о тех задержанных, которые были в эти 2 дня задержаны в городе в связи с их попыткой провести шествие. И в этой связи 2 вопроса. Первое. На стадионе участники Российского социального форума говорили, что вы обещали им попытаться согласовать с властями вот эти их акции, которые они планировали в городе. Это первый вопрос. Пытались вы это сделать, и, собственно, вот получилось нет, и в чем причина? А второе. Все-таки будете ли вы принимать участие в судьбе тех, вот, кого задержали в эти 2 дня, в том числе Ильи Пономарева, который, насколько я понимаю,
да,
с вами же
договаривался. Я принимаю участие в их судьбе и буду принимать обязательно. Кое-какие есть результаты. А результаты будут, я думаю, что сегодня к вечеру должны быть какие-то более определенные. Сейчас не хочу об этом говорить, смешно говорить о том, когда еще дело не сделано. Вот. Но то, что я занимаюсь этим, очевидно, у меня есть определенные моральные обязательства, потому что они обратились ко мне, и я действительно содействовала им в решении целого ряда вопросов. Что касается шествия, да, если меня спросить, то и я отставила эту позицию, что было бы неплохо, если бы это шествие было, только, но поскольку, как объяснили власти Санкт-Петербурга, было достаточно много заявок, или надо было всем разрешать, или никому, то есть тогда бы, если бы все шествовали, то, может, вообще был парализован бы центр Петербурга, вот было такое обоснование, поэтому предложили провести все свои мероприятия и митинги вот на этом стадионе. Кстати, они его, как опять-таки говорят эти наши санкт-петербургские власти, то, что им предлагали несколько вариантов. В принципе, вроде бы из того, что предлагали, я не говорю, что вообще, что из того, что предлагали, они сочли, что это наиболее оптимальный вариант.
Пожалуйста, вопросы. Прошу вас.
Садрасул Сангинов, Национальная ассоциация «Нового Узбекистана», Экофорум Узбекистана. Я участвовал в форуме гражданской смерти в марте месяце, и наши коллеги в июле участвовали там и знаком с материалами. Как вы оцениваете, вполне ли учли лидеры Большой Восьмерки рекомендации НПО по ядерной энергетике?
Хорошо. Нет, кое-что учли. Вы знаете, что у нас основное расхождение наших это по ядерной энергетике. Если мы не поддержим, скажем, наше НПО-сообщество, которые участвовали на форуме, их коллеги, они очень скептически относятся, они считают, что ядерная энергетика это не перспективная да, это и опасная ветвь, и поэтому вот в этом наше основное расхождение. Что вошло, что вошло из наших рекомендаций, несмотря на то, что позиция, значит, официальная, что ядерную энергетику надо развивать, но, по крайней мере, они учли нашу позицию, что необходимо вкладывать средства, полученные, скажем, прибыль от там, добычи нефти, газа, в развитие альтернативных источников энергии и в обеспечение безопасности ядерных источников энергии, то есть более серьезно подойти, более серьезные меры разрабатывать по обеспечению безопасности, вот, скажем, ядерных источников энергии. А что, что, скажем, вот мы видим, замечаем, что учтено? Была цифра, знаете, вот первая, возрастающий спрос на энергоресурсы, дальше, по оценкам, к 2050 году. Мы настаивали, что это только может быть 2030. Вот эта цифра появилась, в том числе, я думаю, что не без участия вот наших рекомендаций, то есть когда я там предполагал, что спрос увеличится 1.5 раза. Очень, что еще вошло? Гораздо серьезнее стало звучать проблемы климата, изменения климата. Раньше не было этого. То есть, и последний раздел стал очень конкретный, исходя в том числе из наших, более конкретный, более четкий и ясный. Там действительно тоже ссылки по ситуации с климатом и более конкретные, ясные, скажем, намерения. Вот так, схематично и больший акцент действительно разработку альтернативных источников энергии, того, чего раньше не было. После говорить по образованию, сразу тогда скажу. Во-первых, мы били тревогу о том, что проблема профессионального образования рассматривается очень узко, не учитывается ее гуманитарная составляющая. У нас, и мы очень предметно обсуждали вообще проблемы социальной интеграции, миграции. Поэтому вот вчера и тоже президент сказал об этом, Путин, о том, что обратить внимание на образование мигрантов, да, вот, и вопрос аспекта социальной интеграции, я надеюсь, что это тоже наш вклад определенный. По инфекционным заболеваниям, по ВИЧ-СПИД очень много было принято, очень много, там много позиций, наша секция удовлетворена, в общем, по многим направлениям. И мы предлагаем, мы вот те темы, которые не вошли в повестку дня, мы в виде наказов пытаемся сформировать к следующему саммиту, и в конце года мы проведем обязательно, вот обеспечивая последовательность и преемственность, круглый стол по Африке. Наша проблема Африки, она очень рассматривалась в Глен-Иглсе, и проблема остается очень острым, далеко не все обещания выполнены, и мы собираемся отдельно посвятить нашу работу. Вот как выполняются те обещания, которые берет на себя восьмерка, и в конце года, в ноябре, мы проведем заключительную конференцию, где посмотрим, что нам удалось, что не удалось, и что мы рекомендуем как НПО-сообщество, скажем, в повестку дня при председательстве Германии. Вот я думаю, что проблемы социальной интеграции, связанные с миграционными потоками, с ростом ксенофобии, расизма и так далее, я думаю, что эта тема, помимо энергобезопасности, никак от нее не уйти лидером восьмерки в будущем году.
Пожалуйста, наш американский коллега.
Да, кстати, извините, извините секундочку. Посмотрите в рекомендациях по правам человека, есть четкая позиция по Узбекистану, по депортации в Узбекистан. Да, извините, пожалуйста.
Ясенек, русский форвард, Нью-Йорк. Элла, у нас есть один вопрос к вам. Все-таки о ксенофобии и о неофашизме в России. Я перед приездом в Санкт-Петербург...
Поближе, пожалуйста,
к себе. Да, с Бродом и с Берлазаром. Общее все-таки сомнение в том, что какие-то подвижки именно в этом вопросе будут. Нам кажется, что слишком глубоки корни ксенофобии и возрождающегося неофашизма в России. Спасибо.
Что значит возрождающегося неофашизма России? Да, сама по себе фраза очень некорректная, извините. Значит, вы сами поняли, что сказали?
Я понял, что сказал.
Не возрождающийся неофашизм в России.
Вы меня спрашиваете или я вас?
Да, вот просто я, простите, я вот вашей формулировкой просто озадачена.
Но она всех озадачивает. Россия, которая победила фашизм...
Ну что значит возрождающий? На что, разве был в стране фашизм когда-то? О чем вы говорите? А вы говорите возрождающийся, а потом еще неофашизма. То есть двойной, извините, ну, может быть, вы просто не, сами не поняли, что сказали, это очень некорректно. Значит, то, что касается нынешней ситуации, нас она очень тревожит, действительно, это так. И я считаю, что самые корни, вообще корни этого процесса, как вам не покажется странным, в высоком уровне коррупции, которая сложилась в конце 80-х, начале 90-х. Вообще-то коррупция как образ жизни, к сожалению. Мы это хлебнули вот так вот в России. И сейчас, к сожалению, пока еще эта проблема далеко не решена. И именно, скажем, несправедливость, социальная несправедливость, экономическая несправедливость, скажем, низкая культура, правоприменение, вообще правовая культура, это все служит тому, что, скажем, является корнями этого страшного явления. Что касается на политическом уровне и руководства страны, и сейчас общественность бьет тревогу по этому поводу, и послушайте, и Путин достаточно жестко высказывается по этому поводу. И я считаю, что сейчас, с одной стороны, конечно, надо еще немножко ужесточить законодательство наше для того, чтобы, скажем, не было лазеек, не было возможности, когда наши правоохранительные органы, вместо того, чтобы возбуждать дело действительно в связи вот, с ксенофобией, там, экстремизмом, они иногда возбуждают как просто мелкое хулиганство. Вот этого не должно быть. Далеко не всегда возбуждают уголовные дела по существу. И наказание надо ужесточать за это. Но это, к сожалению, не решение проблемы. Это уже борьба с последствиями. Я считаю, что, к сожалению, хорошая программа по толерантности, вот в развитии толерантности, не в полной мере работает. Можно сказать так, это я мягко говорю на самом деле. Это действительно изменение общественной атмосферы. Это многие, это огромный труд, системный труд, который должен искоренить вот эти, скажем, базу. К сожалению, это же не только проблема нашей страны. Между прочим, вы говорите, в России уникальный опыт многонационального, многоконфессионального сосуществования на протяжении вообще там, я не знаю, столетий. И сейчас, если бы у нас не было этой культуры, мы бы давно взорвались. Вы знаете, сколько у нас национальностей, сколько народов, сколько этнических групп. И поэтому говорить о том, что в глубоких корнях. Что касается антисемитизма, я считаю, что у нас гораздо ниже, как, чем вообще когда бы то ни был. И во многих странах самой развитой Европы. Сама очень люблю. И у меня друзей много. И все, я знаю, что для России это очень хорошо. Чем больше евреев в стране, тем это хорошо. Хорошо. Вот. И дело в том, что у нас действительно очень низкая еще культура самих правоохранительных органов. Качество, кадровый подбор, милиция и так далее. Много, огромный круг проблем, системных проблем. Я думаю, что быстро это не решить, но самое главное, что есть политическая воля и есть в обществе осознание угрозы и опасности, если это будет развиваться. Вот это самое главное. И поэтому у меня есть определенные, ну скажем, надежды, оптимизм, что мы решим эту проблему.
Да, пожалуйста, следующий вопрос, да. Микрофон, секундочку, возьмите с другой стороны.
Майя Полозова, «Свободное движение. Голос из народа». Мне хотелось бы поддержать общую глобальную демократию, своей личной демократией, своим принципе личной демократии, которую я начала в начале 90-х и записала...
Ваш вопрос, пожалуйста.
Экология личности и семьи. Как проводится общественное движение и работа вот в этом направлении?
Ну, смотря кем и как. За государство я ответить не могу, потому что не являюсь чиновником, но как человек, который в свое время был министром в первом правительстве реформ, министром социальной защиты, и бил тревогу по поводу демографии и качества генофонда, и то, что недостаточно у нас инвестиций в личностное развитие, в развитие личности, скажем, слава богу, сейчас потихоньку приходит осознание государственных структур, что надо этим заниматься, что человеческий капитал в России очень, ну, скажем, Ну, достаточно в плачевном состоянии находится, да. Поэтому инвестиции в личностное человеческое развитие. Вот это самое главное. Только в этом случае можем обеспечить качество жизни и многие другие проблемы. А просто так стимулировать рождаемость, если не заниматься вопросами сбережения ребенка, созданием превентивных условий, чтобы не происходили те беды, которые происходят, действительно, с системой качественного образования, здравоохранения, это бесполезно. Поэтому, у нас достаточно много претензий есть к тому, как идут национальные проекты, но хорошо, что они, по крайней мере, появились.
Пожалуйста, сюда вопрос.
Голос России, радиостанция, не могли бы вы прокомментировать
как
сейчас...
Простите?
Голос России, радиостанция, не могли бы вы сейчас прокомментировать ситуацию в Ливане? Вот вчера «Восьмерка» приняла решение по Ближнему Восточному регулированию, и на своей пресс-конференции Владимир Путин сказал, что... В принципе, возможно, введение миротворческих сил.
Вы знаете, я бы не хотела, я не специалист в этих вопросах, это настолько тонкий вопрос, мне бы не хотелось комментировать ситуацию в Ливане, пусть разберутся специалисты и лидеры, да, не хочу брать на себя такую ответственность. Я надеюсь, что, скажем, мировое сообщество сейчас, предпримет интенсивный интеллектуальный, наверное, штурм какой-то для того, чтобы как-то остановить эту страшную беду. Вот я единственное знаю, что если ничего сейчас серьезного, эффективного не предложить, то это страшная беда, которая выльется в глобальную катастрофу. Вот и все. Больше не могу комментировать. Не знаю. У меня нет решения.
Пожалуйста, следующий вопрос.
Решетов Николай, журнал «Вокруг света».
Что-что?
Журнал «Вокруг света».
Чётче произнесите, пожалуйста.
Решетов Николай, журнал «Вокруг света».
«Вокруг света».
Да. В общем... Элла Александровна, вот в формате «Восьмерки» было проведено очень много молодежных, студенческих мероприятий. И вот сейчас была встреча с представителем юношеской «Восьмерки». Хотелось бы узнать, были ли предложены какие-то новые идеи, новые мысли? И будет ли продолжаться вовлечение молодежи, как школьной, так и более старшего возраста, студенческой, в обсуждение?
Вы знаете, я поняла. Мне единственное хочется, чтобы этот процесс был естественным. Я страшно ненавижу, не люблю, никогда этим не занималась, не приветствую, когда начинают сверху формировать какие-то молодежные движения, молодежные инициативы, и взрослые дяди начинают вбивать с головы молодым ребятам, что и как им надо, извините, какие мысли надо выражать. Вот это у меня вызывает глубочайшее отторжение, отвращение. Поэтому если у молодежи есть у самих некие желания, мотивация, да, участвовать в этом, то есть это их инициатива, это их общественная активность, то вот это надо приветствовать, это надо развивать, для этого надо создавать условия, чтобы у них был выход, чтобы они могли, самореализоваться, и их позиция должна быть услышана. Это приветствую, и все, что могу, в моих скромных силах буду делать для того, чтобы это было.
Господа, Элла Александровна интенсивно очень работает. Давайте.
Если вы только пожалуйста.
Последние вопросы, прошу вас.
Может, кто-то коллеги из рубежа, кто-то скажет что-то, да. Может, есть какие-то.
Пожалуйста.
Я на любые вопросы готова отвечать. Поэтому не стесняйтесь, задавайте любые вопросы.
Спасибо. Роман Перл, газета «Пресс Регион». Элла Александровна, вот в продолжение вопроса о ксенофобии. Как вы оцениваете закон об экстремизме, который был недавно ратифицирован Советом Федерации?
Я считаю, что я поддерживаю моих коллег-правозащитников, которые не приветствуют эту статью о чиновниках, да, я так коротко скажу, да, и именно исходя из этого я подготовила на имя администрации президента наше экспертное заключение, негативное заключение по этой статье. Я считаю, что надо ее достаточно серьезно переработать. Вот это моя позиция. В таком виде я считаю, что неприемлемо.
И прошу вас, последний вопрос.
Михаил Готкин, «Голос Америки». В России часто высказывается мнение о том, что различные неправительственные организации, правозащитные, получающие финансирование из-за рубежа, проводят какую-то политику, которая враждебна интересам России. Угу. Как вы относитесь к этим заявлениям и какую помощь вы хотели бы видеть из-за рубежа?
Отвечаю. Значит, во-первых, вот у нас много говорится о том, как там уже в нашем, извините, что все в России уже полный, это там тоталитарный режим, антидемократический, все уже все организации задавили, но, между прочим, вот один нюанс, об одном нюансе не говорят. Вот при помощи нашего совета еще президент поддержал нашу позицию, и в налоговый кодекс статью 251, ну, внесена статья, которая расширяет получение грантов из-за рубежа, в том числе там на социальную, экологическую деятельность, но в том числе и на правозащитную деятельность. Это вот, между прочим, вот этот такой нюансик, о котором никто не говорит. Поэтому дело не в том, чтобы, скажем, работать на международные гранты. Слава Богу, я благодарна и фонду Форда, и там и многим другим, и фонду Марка Артура, и другим, которые огромные, много очень сделали в России, делают, и я надеюсь, будут делать, помогать нашим организациям заниматься там разными проблемами, которые волнуют и нужны людям. Дело не в этом. Дело идет, касается, если средства каким-то образом идут на, не на общественную деятельность, а на политическую, это уже другая, я думаю, что ни одно действительно государство об этом тысячу раз говорили, никто не хочет, никто не желает это позволять внутри своей страны. Поэтому если организация, общественная организация отстаивает и правозащитные политические права, это их непосредственная обязанность защищать и отстаивать политические права граждан и по избирательному законодательству, и по выборам, и по свободе слова, и по всем остальным проблемам. Но если они сами начинают участвовать в политической борьбе и в предвыборной борьбе, то это, конечно, ну, очевидно. Я думаю, что неверно, неправильно, и никто это не приветствует. Поэтому тут просто надо единственное навести, ну, скажем, было все точно и понятно, чтобы защиту политических прав не интерпретировали как политическую деятельность. Вот здесь нам надо вот эти нюансы очень четко, скажем, не допускать произвол чиновников по этим таким называемым нюансам, которые очень дорого обходятся для России. Да, вот я возвращаюсь вот к тому, все-таки к вашему вопросу, вот коммерсанты, вот все время думаю о том, что вы сказали о ребятах, которые задержаны. Вот вы сами понимаете, есть маленький нюанс. Вот мы говорим правовое государство, да, ну задержали, должно быть основание, должна быть процедура, должно быть проведено какое-то следствие, должно быть там сформировано обвинение, если что, или отпущено там административное взыскание, или суд. Вот поэтому вы говорите ваше участие. Я, понимаете, мое участие ограничено законом. Я делаю все, что могу, но я не могу вмешиваться. Мы и так бьем и все время критикуем наш суд, да, вот непосредственно в деятельность каждых из этих структур. Но выявить нарушения злоупотребления, если они будут, и подать в суд, значит, или не допустить, скажем, злоупотребления, вот это моя функция, этим я занимаюсь. Подробно сейчас об этом говорить не буду, но просто вот это вы имеете в виду. Просто так прийти, позвонить и сказать, ну-ка давайте отпустите там, и так далее, и так далее. Я не могу.
Спасибо.
Не буду.
Коронный завершающий вопрос. Вот, пожалуйста, да. Госпожа Пилар Бонет, Эль Паис, Испания.
Эль Александровна, я уверена, что если все зависело от вас, все было бы по-другому. Это точно. У меня только одно уточнение. Как вы представляете, что надо обеспечить или отражать эту разницу между защитой политических прав и политический деятельность? Это должно быть в законе, это надо менять менталитет людей, произвол чиновников. Как вы представляете, что это надо делать?
Я думаю, с учетом того, что у нас еще такая демократия, она такая пока слабая, мы очень тяжело развиваем демократические институты, конечно, далеко нам до стран развитой демократии, она у нас идет такими развития, такими извилистыми путями, и, естественно, вы правы, тут вот так быстро, и не прикажешь и не назначишь, все, завтра живем по демократическим законам, когда нет изменений в голове, сложный процесс. Но вы абсолютно правы. Если речь идет о законах, о законодательстве, у нас пока и не определено законодательно само понятие политической деятельности. В этом, я считаю, и есть большой, это и есть источник, скажем, для произвола. Вот надо все-таки, если это возможно, как-то законодательно определить, а что это такое в российском понимании? Потому что действительно здесь игра слов есть, и английских, и, то есть разные понимания. Вот этот один нюанс, который обязательно надо как-то с ним, ну, в смысле что-то сделать. Вот. И я думаю, что если будут развиваться политическая конкуренция, партии и так далее, общественные организации будут набирать силы, вот эта культура общественная, политическая, правовая, она и приведет к упорядочиванию и разграничению этих понятий. Ну, не очень быстро, я думаю, что особенно сейчас, когда уже практически начинается предвыборная кампания, у нас уже все равно уже все в преддверии выборов и парламентских, и так далее, и так далее. Еще очень много недоразумений будет по этому поводу.
Коллеги, большое спасибо за ваше внимание.
Спасибо большое всем.